Добрый день! На сегодняшний день ситуация у нас с вами такова. Сегодня, 6 мая, должен был пройти зачет для полевых факультетов. Все студенты, кто мне присылал работы письменные или те, кто сдавал мне в устной форме по скайпу, в принципе, уже зачет получили, и они про это в курсе. Поэтому тут задерживаться не буду больше дополнительно. Но в ведомостях полевых факультетов, а именно это биологические и географические факультеты, были несколько фамилий студентов, которые со мной так и не связались. Это, скорее всего, те студенты, кто, наверное, отказался в какой-то момент от участия в этом МФК, но при этом почему-то их данные остались в ведомости. Я надеюсь, что здесь именно такая ситуация, и никто из вас не попадет в сложную ситуацию, да, что это будет у вас как бы не зачтено. Да, что все, кто хотел, чтобы им было зачтено, получили зачет. Если есть все-таки те, кто хотел сдать, но по какой-то технической причине не смог, пожалуйста, мне напишите по почте, в скайпе, как угодно, попробуйте со мной выйти на связь. Мы, конечно, постараемся как-то эту ситуацию решить. Но у меня впечатление такое, что все, кто планировал, все сдали. Все, кто не сдавал, тот и не планировал. Это касается факультетов биологического и географического, повторяюсь. Все остальные факультеты теперь у нас предстоит нам зачет с вами 27 мая. Я с вами нахожусь тоже постоянно на связи. И прошу вас уже ко мне начинать добавляться в контакты в скайпе. Это касается и тех, кто планирует зачет получать автоматом за письменные работы. На всякий случай тоже, пожалуйста, добавьтесь ко мне. И всех, кто, конечно же, особенно планирует сдавать устно. Причем, если вам неудобна дата зачета официальная наша 27 мая, то мы, в принципе, сейчас можем с вами договориться, связаться, созвониться в какой-то другой день, до 27 мая, после того, как будет прочитана последняя лекция нашего курса. То есть сегодня у нас с вами лекция предстоит, и еще одна следующая 13 мая. И после этого, в принципе, я буду готова уже с вами связаться и попробовать там договориться. Да? Но основная дата зачета у нас 27 мая, скорее всего, 17:00, то есть вот то время, в которое обычно у нас должна была начинаться лекция аудиторная. И на эту дату я буду ориентироваться. Если вы знаете кого-нибудь, кто хотел раньше ходить на МФК и потом отказался от этой идеи, то передайте им, пожалуйста, по возможности, чтобы они мне написали об этом. Потому что такая бывает у нас ситуация часто, что фамилия остается в ведомости, я жду студента, волнуюсь, пытаюсь как-то выйти с ним на связь, а выясняется, что студент, в общем, уже и отказался от идеи сдавать зачет. Вот, поскольку такие технические накладки бывают, очень важно, чтобы вы меня предупреждали по поводу ваших решений. Да? Это будет просто удобнее всем. Насчет заданий. Да, мы на данный момент я у вас проверила первые два задания у всех. Если у кого-то не проверила, напишите мне срочно, потому что могла быть накладка какая-нибудь. Второе задание, очень много интересных работ я получила, прямо действительно с удовольствием их читала. Интересные примеры вы часто находили. В общем, очень здорово, очень приятно работать в такой атмосфере. Я пока не уверена, что мы с вами остановимся на двух заданиях. Возможно, по итогам курса будет еще небольшое дополнительное третье задание для всех, кто будет к 27 мая готовиться к зачету. Вот, поэтому будьте, пожалуйста, в курсе событий, следите за моими объявлениями в начале следующей лекции. Если будет еще одно задание, то я его дам в следующий раз. Если нет, то остановимся на этих двух, потому что, в принципе, действительно, работы у вас были очень содержательные, яркие, и я думаю, что вы и так уже вполне заслуживаете зачета. Но вот вдруг все-таки захотим еще что-то мы добавить ко всей этой истории. Я пока вот еще буду думать. Если появится какая-нибудь идея, то вот будет еще третье задание. Итак, ну, в общем, да, с техническими вопросами всеми, наверное, я уже мы закончили, да, вот, в общем, главная моя просьба теперь вам добавляться потихоньку ко мне в скайпе, Анастасия Ануфриева Мобайл, если что, найдите вот мой логин, там вот это все неудобно читаемые цифры скайповские, которые я присылала вам в письме вместе со вторым заданием. В общем, я думаю, найти меня труда не должно вам составить, и чем раньше вы добавитесь, тем будет лучше. То есть я надеюсь, что мы с вами заранее соберемся все вместе и будем уже там обмениваться информацией, задавать вопросы. Вы сможете у меня уточнить все, что вам важно знать и так далее. Итак, да, сегодня мы продолжаем во многом ту сюжетную линию, которую начали в прошлый раз, про атонов. Поскольку я сама как историк специализируюсь именно на этом регионе и на этом периоде, Атоновская Германия, 10 век, начало 11 века, мне бы хотелось в этом курсе, конечно, побольше рассказать вот про них, поскольку я как бы как историк представляю с разных точек зрения, могу вам рассказывать какие-то вещи, которые я не только беру у своих коллег, но и на своем опыте, собственно, знаю из источников тех или иных. И поэтому про атонов мы с вами поговорим немного больше, чем про остальных. В прошлый раз речь шла у нас про вот такую ойкумену X века, про пространство Европы, Средиземноморье, в котором соединялись, коммуницировали между собой разные государства, разные культурные ареалы, разные такие вот центры активности культурной одновременно появились на этой карте. И вот Атоновская Германия, королевство восточно-франкское и потом империя римская, это все было государство, которое находилось в самом центре, на перепутье, на пересечении этих разных путей, влияний и так далее. И вот наша с вами любимая Атоновская династия, династия саксонских герцогов, обитателей вот, периферии этого мира, внезапно встала перед задачей доказать свою состоятельность в качестве вот, верховных правителей всей Экумены, в качестве императоров, императоров римлян, императоров саксов, франков и так далее. То есть вот властителей как минимум всей Европы, а вообще-то по-хорошему всего христианского мира. И для того, чтобы вот в этом сложном мире, в котором существовало огромное количество разных центров, как-то доказать свою состоятельность, как-то добиться признания своего, им было необходимо использовать множество разных инструментов. Это была долгая и сложная и многообразная работа, потому что, конечно же, так быстро превратиться из, в общем, достаточно периферийного герцогского рода в род императоров, это была задача совсем нетривиальная. И помимо того, что здесь должны были совпасть какие-то внешние обстоятельства, здесь должны были быть впитаны идеи предшественников, нужно было придумать и использовать какие-то собственные рычаги, которые позволят эти идеи воплотить в реальность. Какие-то реальные инструменты, позволяющие закрепить вашу власть на разных уровнях, на уровне внутреннем, на уровне внешнеполитическом и так далее. И атоны действительно приложили огромные усилия для того, чтобы последовательно, уверенно эту свою власть самыми разными средствами закреплять. И как бы вот эти политические их шаги имели свои отголоски и в культуре, и в искусстве, и в архитектуре. То есть каждый раз, когда во что-то вкладываются средства, к чему-то уделяется внимание и начинается развитие определенной области государственного какого-то вот около, точнее, как сказать, определенного круга знати, находящейся вблизи от государя, например, и тому подобного, да, всегда в таких ситуациях у нас появляются какие-то памятники, которые отражают вот этот вот сосредоточенный интерес властителя к тому или иному сюжету, к тому или иному своему приверженцу, к тому или иному региону, который ему особенно значим и так далее. И сегодня как раз мы пробежимся по некоторым примерам, связанным, например, с архитектурой, потому что ведь архитектурные постройки – такие крупные обычно проекты, затратные. Для X века построить там огромный каменный собор, ну, даже сравнительно небольшой, на самом деле, в сравнении с, например, готическими соборами зрелого Средневековья, но тем не менее это по масштабам X века грандиозное сооружение. Да, для того, чтобы построить, там нужна, конечно, и политическая воля, и огромные средства. И все это не может случайно возникнуть. Да? Вот где, как и почему возникали, например, памятники атоновской архитектуры? Про это мы косвенно поговорим. Ну и поговорим, в принципе, все-таки о стратегии властителя, который пытается добиться своего признания в качестве императора и вообще построить вот эту собственную империю. Как он действует и как эти действия отражаются в плане культурном, в каких-то памятниках и произведениях. Некоторые из памятников, про которые я сегодня буду говорить, у вас появлялись, кстати, в ваших работах, вторых заданиях. Очень популярен оказался среди вас собор святого Михаила в Хильдесхайме. Вот этот Хильдесхаймский собор у нас сегодня тоже появится в рассказе. Но и не только он, вот, а самые разные сюжеты. Мы уже касались того, что идейная база, которую использовали атоны, была из разных, в общем, сред заимствована, да. Конечно же, каролинги, в общем-то, из, на земле которых и начали создавать атоны свою державу. То есть их немецкие земли были к моменту, когда первый атоновский государь Генрих I зашел на престол, осколком державы каролингов. Напомню вам об этом, если что, вдруг посмотрите карты из прошлых лекций, да, вспомните, как это все было устроено. И, соответственно, так получалось у нас, что и идейную базу они брали напрямую у предшественников. То есть вот эта вот идея римского императора, императора франков, титул немецких государей долгое время был как раз связан с, как раз с тем, что они именовали себя императором франков и римлян, несмотря на то, что вроде бы сами франками не являлись, или франки не были самыми главными их подданными, да, у них там были свои немецкие, германские народы, соперничавшие между собой, а в титулатуре, тем не менее, сохранялась эта традиция каролингская, ну и не только в титулатуре, но и во многих других произведениях. Многие из вас хорошо изучили уже Ахенский фальц и Ахенскую капеллу, которая была построена при каролингах и продолжала быть очень важным местом коронации при атонах. И еще множество примеров можно приводить. Мы про это уже с вами говорили. Есть круг идей, которые заимствуются напрямую из Византии. То есть вот есть византийские идеи, которые поступили к атонам через призму восприятия каролингов, и есть те, которые заимствуются напрямую из актуальной византийской повестки. Есть идеи, которые как бы возводятся вроде бы вообще к первоначальному Риму, незапятнанному вот этим вот восточным влиянием, которая, например, титулатура, которая у императора созвучна титулом папы. Например, вот слугой апостолов он себя может именовать, и там вот титулы, которые строятся на том, чтобы обыгрывать титулы папы. То есть как бы император отчасти начинает себе присваивать права, которые присущи обычно духовным иерархам. И при Атоне III это становится особенно ярко заметно. То есть у нас отчасти папа уже позже, в средние века, станет претендовать на власть светскую такую и все больше и больше превращаться в феодала такого, своего рода государя средневекового. Но это процесс и обратный тоже. То есть атоновские государи тоже что-то перенимали у пап, как-то пытались совместить вот эту роль король и священник, рекс сацердус. Отчасти это было связано с тем, что похожая модель отношений императора Василевса и патриарха существовала у нас в Византии, и поэтому во многом тут был какой-то момент подражания. Про это мы уже с вами отчасти говорили. И в целом про византийское влияние, которое, конечно же, является определяющим для, и для тонов, и для предшествующих периодов многих, мы будем говорить отдельно в особой лекции, следующей и заключительной для всего курса. Да? И, соответственно, пока что я забегать вперед не буду. Все, что касается идейной базы, я просто вам сейчас напомнила. Да? Это вот была такая, как бы, такой архив, такая база информации, откуда оттоны собирали, выдергивали цитаты, титулы, символы власти, какие-то сюжеты из историографии, как-то это комбинировали, из этого склеивали, слепляли свою собственную идентичность как императоров. Поскольку, в общем-то, своей традиции у них там, конечно, серьезной не было и не могло быть, учитывая их происхождение варварское, учитывая то, что совсем недавно этот народ был только христианизирован и так далее. То есть вот для саксов это была задача сложная. Но никакая идея сама по себе не может быть достаточно весомой, чтобы просто из-за идеи родилась империя. Да? Естественно, для того, чтобы идею воплотить, нужны какие-то политические средства. И вот, соответственно, пробежимся по этому арсеналу, который был в распоряжении у династии Атонов. Во-первых, их собственная держава представляла собой нечто очень разрозненное. Это были отдельные племенные герцогства, как вы помните, которые между собой враждовали, которые, ну или там, не всегда, во всяком случае, ладили. Не всегда это выражалось какой-то прямой агрессией военной, например, да, но, тем не менее, это были очень друг от друга отдельно стоящие такие образования племенные, которые объединялись в нечто такое единое государство, скорее по такому формальному признаку. И, соответственно, для того, чтобы удерживать эту целостность, даже только немецких земель, которые входили в королевство его, Атоновскому государю, любому Атоновскому государю, приходилось прилагать очень много усилий для вот, выстраивания отношений внутри своего государства. Ему приходилось налаживать отношения со знатью, выстраивать целую сеть таких вот племенных, например, союзов. Союзов между разными народами, союзов с лидерами тех или иных герцогств, с высшей знатью, со знатью чуть-чуть пониже. Это называлось тогда в источниках, во всяком случае, мы часто встречаем выражение «дружба». Но эта дружба, это была не дружба в том понимании, как мы сейчас можем это слово использовать, да, а это была достаточно формализованная система отношений между вышестоящим представителем знати и нижестоящим. В целом, можно сказать, что это что-то вроде вассально-ленных отношений, хотя так они сами это не называли. И очень важно, что такого термина у них не было. Да? Это была система таких взаимных прав и обязательств. Как со стороны властителя, так и со стороны нижестоящего знатного человека. Например, у нижестоящих знатных людей было право дедицио, так называемое, ius dediciones. Предполагалось, что если какой-нибудь знатный человек, например, выступил во время мятежа против своего государя, и мятеж оказался неудачным, то он может попросить у него, у своего властителя, прощения. И, соответственно, если вассал, если вот этот самый друг государя является к нему после мятежа, падает перед ним на колени и молит о снисхождении, то здесь ожидаемая реакция властителя подразумевалась всячески сочувствовать ему, проливая слезы, обнять своего, значит, этого провинившегося друга, поднять его с колен и восстановить прежние дружественные отношения с ним. Фактически этот жест как бы не оставлял государю другого выбора. Понятно, что во многих ситуациях, конечно, можно было государю пойти против этих правил, пренебречь, как-то покарать более жестоко своих подданных. Но правила игры которые подразумевались, да, они предполагали именно такую реакцию. И это было правом вассала. То есть фактически это было право на очень снисходительное, очень мягкое отношение к каким-то преступлениям против властителя, который бы совершил вот этот самый вассал. И мы видим в источниках раз за разом эта ситуация повторяется, и очень типично себя ведет государь. Как правило, конечно, такие ритуалы, такие сцены являлись уже результатом предварительной договоренности. Это уже была некая инсценировка, которая показывала как бы вот желаемое положение вещей. Вот один из примеров того, что постоянно каждому властителю приходилось налаживать отношения с собственными подданными так, как будто это какие-то дипломатические отношения. Были, конечно, дипломатические отношения и более высокого порядка дипломатические отношения, собственно, с правителями за пределами своей державы. И эту практику начал еще самый первый из властителей саксонской династии, Генрих I. У него были и сыновья, и дочери, и он очень активно, соответственно, распоряжался матримониальными своими возможностями, возможностями наладить те или иные союзы, те или иные контакты, женив своих сыновей или выдав замуж своих дочерей. Это было то, в чем Генрих I был очень искусен и талантлив, можно сказать, как дипломат. Своих дочерей он выдал замуж за властителей западнофранкских. В то время в западнофранкском королевстве шла борьба между представителями королевского рода затухающего и уже новыми сильными властителями. И Атоны обеспечили себе одновременно связь и с теми, и с другими. Одна из дочерей Генриха была замужем за королем Людовиком IV, а вторая за герцогом Гуге. И, соответственно, в тех ситуациях, когда во Франции возникали какие-то политические противоречия между теми и другими, как бы у государя Атоновского рода были свои рычаги влияния и на того, и на другого, соответственно. Что касается старшего сына Атона I, то тут мы с вами уже однажды про это говорили, но не грех и вспомнить дополнительно об этом. Атон I первым браком женится на королеве Эдите, дочери англосаксонского короля. И при этом саксы с Британских островов по-прежнему у нас ассоциируются, как мы помним, с саксами материковыми, с той самой саксонской династией Атонов. И поэтому такой союз кажется Генриху вполне закономерным. Он женит своего сына еще при собственной жизни. Он как бы одновременно завещает ему свой престол, указывает на него как на главного своего преемника и обеспечивает вот этот матримониальный союз с англосаксами. Кажется, что это очень дальновидное и правильное решение на тот момент, потому что действительно англосаксы, как мы помним, в этот момент на подъеме. Есть ощущение, что сейчас они отвоюют Британские острова у скандинавских захватчиков и окончательно будут благополучно там царствовать. И, в общем, это такой перспективный ход. На картинке номер один у нас изображена поздняя скульптура уже середины 13 века из собора в Магдебурге, который был очень Атоном I любим, который изображает вот эту вот коронованную пару Атона I и его первую супругу Эдиту. Интересно, что Атон I был похоронен как раз, как мы помним, в Магдебурге, в соборе вместе со своей первой женой. Именно там была погребена Эдита, и там же, уже прожив долгую жизнь со своей второй супругой, завещал себя похоронить Атон I. А супруга его вторая, Адальгейда, потом уже упокоилась совершенно в другом месте. Что интересно. Вот. Ну, речь здесь не столько об этом, сколько именно о тактике Генриха. Вот он считал, что на этот момент, скорее всего, историческая судьба его рода будет связана с судьбой британских этих самых саксов. Что представляла собой в тот момент англосаксонская культура? Да, мы подробно, конечно, не успеем сегодня поговорить про это, но точки соприкосновения определенные у атоновского такого культурного контекста и англосаксонского тоже, безусловно, были. То есть вот все эти формы, которые мы обсуждали, формы, например, искусства, такие как книжные миниатюры, вот эти великолепные иллюстрированные кодексы и ювелирные изделия, да, это все было очень во многом похоже. И я хочу вам показать только пару примеров, да, которые показывают, что все-таки одновременно была и своя специфика у этого контекста, и общий контекст, который позволял взаимодействовать как бы вот англосаксам и саксам немецким, саксам вот, из атоновского окружения. Например, на картинке номер 2 мы видим миниатюру из одной из таких вот пышных иллюстрированных кодексов Бенедикционала святого Этельвольда. Это как раз вот такой пример англосаксонского манускрипта такого рода. Мы видим, что здесь очень интересный декор, вот эти вот рамки, такие плетения тоже, какие-то растения, растительный орнамент. Что-то здесь есть, может быть, отчасти ассоциирующееся у нас с теми рукописями с Британских островов, более древними, про которые мы говорили раньше, хотя здесь уже нет такой строгой геометрии, например, и уже действительно существенно изменился стиль. Но в плане иконографии, да, мы видим, что это тоже не совсем идентично с теми с кодексами каролингскими и атоновскими, которые мы видели до сих пор. Но есть определенные черты сходства. Да, в самой этой иконографии видно, что у них есть общий прообраз. Какие-то позднеантичные, византийские, судя по всему, мастера тут явно тоже повлияли. По-своему, мы видим картину крещения Христа в данном случае, Иоанн Креститель, Христос в Иордане, Святой Дух в виде голуби сходящий, очень похожий, кстати, по очертаниям на воплощение Святого Духа в рукописях каролинских и атоновских, до сих пор нам попадавшихся, но при этом здесь, вот, например, небо очень своеобразно изображено, такое, видимо, покрытое тучами, волнистыми такими. Фигура ангелов тоже схожие с иконографией, опять же, богини Победы, Ники. Очень похожие позы, мы их с вами встречали, например, вот в лекции по апокалипсису, да, вот уже, я думаю, что у вас в памяти накопился какой-то набор визуальных образов, вы теперь их все можете соотносить между собой. То есть какой-то общий контекст тут явно существует. И еще более любопытно взглянуть, например, на распятие на картинке номер 3. Это распятие, тоже созданное в X веке, крест-реликварий, то есть это некий такой крест, в котором хранились частицы тех или иных мощей, реликвий. Традиция, безусловно, восходящая к Византии. Мы с вами встречали похожие кресты в контексте атоновском, и для них характерно, для подражаний Византии, как вы уже знаете, вот такое своеобразное инкрустация золотом с растительными, например, орнаментами, эмали, которые мы тут тоже видим на кресте. У нас вот такие эти круглые эмалевые вставки в византийском, в общем-то, стиле и ключе. При этом изображают они, что интересно, судя по всему, евангелистов. Да, мы видим человека, льва, орла и тельца. Наверное, если тут приглядеться, да, кажется, что это телец, по логике, во всяком случае. Обычно в Византии изображали в таких ситуациях немного другое, да, там, допустим, как раз наверху, опять же, Святого Духа, по правую и по левую сторону звезды, Луну и Солнце, и внизу дьявола попираемого. Может быть, тут какая-то есть отсылка одновременно и к символике евангелистов, и к той символике. Потому что здесь напрямую, по крайней мере, каких-то солярных символов не видно, да, и вот эта птица над головой Христа больше все-таки похожа на орла. Но, честно говоря, тут интерпретация отдельно тоже заслуживает какого-то дополнительного исследования, да, здесь можно разные смыслы найти, как раз вот этой серии того, о чем было второе наше задание, и к чему у вас пробудился, мне кажется, вкус. Но, во всяком случае, само расположение, сама техника, в которой это исполнено, она как бы нам намекает на византийское влияние. Хотя это серьезно все-таки отличается от того, как бы выглядел византийский крест такого рода. Опять же, очень характерная техника для Византии того времени – это как бы вставки, например, в золотой орнамент изделий из слоновой кости. И вот эти вот самые плакетки из слоновой кости мы с вами еще посмотрим на следующем занятии. Они были очень модными и для атоновского контекста, в том числе и для при Атоне Первом уже использовались. И вот здесь мы видим фигуру Христа, которая изготовлена тоже из чего-то подобного, из очень похожего материала. Но в данном случае, мы, поскольку говорим про англосаксов, это фигурка, сделанная из кости на самом деле моржовой. Хотя по технике, по форме, по обработке это вроде бы похоже на слоновую кость. Вот такая вот северная специфика. Можно предположить, что во время пребывания Эдиты при дворе Атона I, надо сказать, кстати, что когда посылали Эдиту в качестве возможной претендентки на престол, значит, Саксонского королевства, ее отправляли вместе с сестрой на выбор Атона, какая сестра лучше подойдет. И он выбрал Эдиту, а вторая ее сестра при этом была не обижена, а отправлена дальше по, значит, семейным договоренностям, и в итоге тоже благополучно заключила семейный союз с уже с бургундским властителем. Вот, в общем, и тем самым одновременно за одну поездку удалось наладить две очень важные дипломатические связи в данном случае, и заодно как раз дать возможность выбора молодому наследнику престола. Так вот, скорее всего, с приездом Эдиты, конечно же, какие-то произведения из англосаксонского контекста также появились в окружении непосредственном государя, так же, как это произошло потом и с Феофаном и византийскими произведениями. Можно предполагать, что была своего рода волна такого британского влияния некоторое время, но поскольку сама королева прожила недолго, и вскоре все-таки появилась вторая, другая супруга, и очень сильно изменился расклад внутри семейства, и потомство уже от новой королевы стало на первом месте. Вот, видимо, это влияние было кратковременным и не таким глубоким и сильным, как могло бы быть. Сам Атон в результате, вот те дети, которые были у него от браков с, брака с Эдитой, он распоряжался их судьбой примерно так же, как это делал его отец. То есть он попробовал обеспечить выгодную партию своему старшему сыну Людольфу, попытался... Причем попытался найти эту партию Людольфу внутри королевства. Он женил его на единственной дочери герцога Швабского, тем самым закрепив за своим родом в перспективе контроль над еще одним крупнейшим племенным герцогством. То есть здесь это главное для него, в общем, внутренняя политика. И дочь свою от первого брака Атон выдал за Конрада Рыжего, такого своего приверженца знатного, который в дальнейшем стал герцогом Лотарингии, еще одного крупнейшего герцогства. То есть мало-помалу Атон у нас пытался заменить всех ключевых герцогов во главе главных родовых племенных герцогств на своих ближайших родственников, в том числе благодаря вот этим самым династическим бракам. Но очень интересная смена у него мировоззрения происходит в 50-х годах, когда начинается, судя по всему, подготовка уже к итальянскому походу. В 951 году Атон получает корону Италии, женится на Адальгиде, вдове итальянского короля, и, судя по всему, начинает подумывать о том, что ему надо уже претендовать на нечто большее, а именно на римский престол. И, готовясь к этому путешествию, он уже совершенно иначе будет распоряжаться судьбой своих детей и выстраивать вот эту политику семейную. Вместо того, чтобы своих дочерей от Адальгейды выгодно на ком-нибудь выдать за кого-нибудь замуж и тем самым укрепить отношения международные либо внутри своего королевства собственного, он начинает последовательно придерживаться той тактики, что дочь его, дочь Атона, дочь будущего императора и потом уже реально коронованного императора, не имеет достойной партии. Ну, действительно, кто может быть ровней императорской дочери в этом мире? И, соответственно, Атон I начинает делать своих дочерей с самой юности, с самых малых лет, готовить их к духовной карьере, делать их в будущем аббатиссами крупнейших монастырей, которые потом становятся центрами памяти, центрами поминовения, родовыми центрами людольфингов, саксонских властителей. Он готовит целенаправленно их каждую в своем монастыре, в саксонских монастырях, в Эссене, например, в Гандерсгейме, Кведленбурге. И, соответственно, вот в обычной правильной ситуации, с его точки зрения, теперь дочери подобает быть именно аббатиссой. То есть дальше эта схема будет ломаться только в каких-то исключительных, опять же, случаях. Правила игры установлены отныне такими. А для его старшего сына и наследника, дети от Людольф, первый сын от Эдиты, уже почил, и главным наследником стал старший сын уже от второй супруги Адальгейды, Атон II, в общем-то, единственный сын как раз, он уже был обречен на то, чтобы стать императором с точки зрения его отца. Он был коронован в качестве короля-соправителя, а потом еще в детские годы в качестве императора-соправителя, и его супругой должна была стать, безусловно, византийская царевна. И этот план Атон I долго и упорно пытался осуществить. Сначала это было неудачное посольство от Лютпранда Кремонского, посольство Лютпранда Кремонского от Атона I к Никифору Фохе, которое не принесло успеха, хотя имело целью тоже вот договориться о династическом союзе, и при другом уже следующем императоре удается добиться руки византийской царевны. И у нас, опять же, напоминаю вам, что появляется императрица Феофана. Вот уже мы видели несколько примеров того, как византийское искусство начинает укореняться на немецкой земле. Я хочу вам показать картинку номер 4, которая как раз вот является такой плакеткой из слоновой кости. Эту картинку мы потом с вами еще увидим на следующей лекции. Но вот здесь это очень колоритное изображение, да, которое нам показывает сцену венчания Атона II и его молодой византийской супруги Феофана. Венчает их непосредственно Христос. Надписи при этом, как мы видим здесь, греческие. И вот этот вот, видите, алфавит, тут очень характерные греческие, соответственно, надписи. Греческие же абсолютно по стилю вот эти вот элементы декора. Подробнее, опять же, я постараюсь рассказать в следующий раз. Облачения абсолютно вот такие византийские, да. И сама иконография византийская, 100%. Тут, кстати, есть еще интересная деталь. В левом нижнем углу, видите, вот этот вот человек, который преклоняется перед ними и облачен при этом в такой покрытый звездами плащ. Вот можете пока попробовать придумать свои версии, что он изображает. Вот. А может быть, к этому сюжету мы еще вернемся в следующий раз. Знаете, здесь все та же логика с разными масштабами фигур, которые находятся на одном уровне, на одном плане, но при этом абсолютно разные по пропорциям, по росту. Это Христос, и, соответственно, где-то полтора раза он превосходит по росту и Атона, и его супругу. Ну вот, ну, в общем, вот мы видим, что с появлением новой супруги появляется и новый культурный пласт. И здесь у нас получается, что эта династическая политика отчасти влияет и на какую-то вот культурную нынешнюю ситуацию, и отчасти впоследствии влияет на то, в какой форме хранится память об этой эпохе. В каких памятниках она запечатляется, в каких монастырях, например, она сохраняется. Например, разные вот эти линии родственников Атона, связанные с разными его женами, например, да, они все имели каждый свой монастырь, каждый этот монастырь по-своему развивали. То есть, если есть конфликт между королевой матерью у Атона II, это Адальгейда, которая прожила долгую жизнь и еще долго уже после смерти своего супруга пыталась влиять на политику своего сына и потом внука, при этом постоянно соперничая с византийской принцессой, с Феофана, с императрицей Феофана, которая была точно так же, как и Адальгейда, того же самого статуса, но при этом еще и гречанка. То есть по праву рождения уже имела другой несколько уровень. И вот очень интересно, как Адальгейда и Феофана начинают эту внутрисемейную борьбу за влияние, как каждый из них заводит свои собственные монастыри. То есть у Адальгейды есть определенные центры, которые ассоциируются с династической традицией. И для того, чтобы создать какой-то противовес, Атон II вместе со своей молодой супругой создают новые монастыри, чтобы каким-то образом вот иметь свою точку опоры в этой борьбе с матерью и, соответственно, свекровью. И дальше эта традиция будет передаваться из поколения в поколение. Каждый небольшой даже этот монастырь в Саксонии будет помнить о своих основателях, будет передавать эту традицию первых дарителей постоянно и поминать во время службы, и воспроизводить их портреты. Мы видели с вами, что вот Атон, который создал Магдебург как кафедру, вот он особенно почитался в Магдебурге, еще в 13 веке изображается вместе со своей супругой в скульптурной такой форме. Да? И это же можно сказать про самые разные монастыри в разных регионах. В прошлый раз я вам показывала могилу Генриха II в Бамберге, которую он особенно любил. И вот именно благодаря тому, что в Бамберге потом память Генриха II очень почитали, стала возможным его канонизация. Совершенно из ряда вон выходящая канонизация императора, потому что он почитался как местный святой. То есть, в принципе, эта вот история, которая начинается в атоновскую эпоху, она продолжается очень долго. И мы в произведениях гораздо более поздних не раз встретим образы этих государей. Чаще, чем, может быть, многих других, потому что они вот раз за разом снова и снова возвращаются за счет этой памяти, которая начинает храниться. И вот одна из главных основ этой памяти, собственно, семейное предание, семейная традиция. Но узы родства могут быть не только кровными, например, между родителями и детьми, и не только брачными, но и духовными, духовное родство. Как вы понимаете, среди всех государей атоновской эпохи самым большим любителем всего духовного, мистического и такого нездешнего был, конечно же, Атон III. И вот как раз-таки Атон III у нас, помимо вот этой политики семейной, которую вели его предшественники, еще любил использовать такое средство, как крестные узы. То есть он, например, стал крестным отцом потомства венецианского дожа Петра II Арсиола. Венеция на тот момент у нас только находится в стадии своего такого становления. Она еще не представляет собой ту великую державу, ту великую республику, которую мы все знаем по уже более поздним временам, по зрелому средневековью, по эпохе Возрождения и великим архитектурным, живописным памятникам. Но атоны действительно в политическом отношении сыграли огромную роль в развитии, становлении Венеции и в ее поддержке. И вот как раз Атон III у нас стал крестным, и, может быть, даже не раз, или, во всяком случае, он надеялся на то, что он сможет несколько раз укрепить вот этот союз с венецианским дожем. И память об этом хранится в Венеции по сей день. И очень долгие века через все Средневековье прошла память об этом союзе императора, который уже был вот со временем уже, может быть, забывались подробности, что это Атон III, вот кем он, собственно, был, из какого рода он происходил, был образ этого римского императора, который заключает некое вот такое вот союз, как бы обретает родство с Венецианской республикой. И вот на картинке номер 5 вы можете посмотреть на очень колоритную картину, огромную роспись настенную венецианскую, конечно же, гораздо более позднюю, чем атоновские времена, это, я думаю, что вам очевидно, да, которая изображает все тот же самый сюжет. Атон III, вот эта вот фигура императора, которая находится в самом центре этого изображения, в такой золотой мантии и, по сути по всему, с венцом лавровым на голове. Он торжественно шествует, находится в центре композиции, и вот встречается с дожем и с ребенком, которого ему предстоит, судя по всему, крестить. Вот это портрет действительно Петру Арсеолу и Атона III. Вот, пожалуйста, пример такой вот семейной памяти, которая основана на духовных узах, созданных когда-то в незапамятные времена и актуализировавшийся по разным поводам, актуальным политическим, в последующие века. Можно сказать, кстати, что в этом отношении Атон III был как бы продолжателем традиции, заложенной еще его дедом Атоном I, когда тот изменил судьбу своих дочерей, да, с брака такого земного на брак духовный, на то, чтобы они становились батиссами, монахинями, невестами Христовыми. То есть вот духовная связь с самым великим властителем этого мироздания, с царем царей, по сути дела, который только и подобает на самом деле императорской дочери по-настоящему. И вот возвращаясь к этому сюжету про семейные монастыри Атонов, как раз можно посмотреть и очень интересное произведение, связанное с этим контекстом. Вот на картинке номер 6 у нас с вами золотой эмалевый и инкрустированный драгоценными камнями крест. На самом деле он деревянный, но это все очень такая богатая, пышная инкрустация поверх. Видим, что традиция чем-то напоминает нам тот крест, который мы сегодня видели, хотя тут Христос создан из золота, но здесь опять же есть вот золотая инкрустация, драгоценные камни, эмаль внизу. И вот на вот это сначала мы видим с вами общий план креста, да, просто чтобы вспомнить этот жанр. Мы с вами видели подобный крест Лотаря, например, и в некоторых ваших работах тоже другие кресты, по-моему, появлялись. И распятие в контексте окладов Евангелий, например, и так далее. Традиция очень распространенная и укрепленная вот этой связи с Византией. Крест, который создан в конце правления Атона I, в начале правления Атона II. То есть мастера, пришедшие вместе с Феофана, уже у нас тут поблизости. Этот крест сейчас хранится в сокровищнице Эссенского монастыря. Эссенский монастырь, как я сегодня упоминала, это один из тех монастырей, куда были распределены как раз дочери Атона I от второго брака, сестры Атона II. И если мы посмотрим внимательнее на вот эту вот маленькую эмаль внизу креста, на картинке номер 7 мы можем рассмотреть это изображение подробнее, что здесь изображено. А здесь у нас некий молодой человек в плаще, закрепленном на одном плече, да, вручает некий крест. То есть это на кресте изображено, как мужчина вручает крест некой женщине, облаченной очень скромно, как подобает христианской деве. И сверху мы видим надписи «Отто Дукс», то есть «Герцог Оттон», и «Матильда Абба». Точнее, тут сокращено словом «Матильда», да, но мы видим, что имелось в виду именно это. То есть «Аббатисса Матильда». Собственно, это такой тоже типичный для средневековья жанр изображения вкладчика, дарителя того или иного драгоценного объекта, драгоценного вклада, для закрепления памяти о нем. Герцог Оттон – это близкий родственник Оттона II, герцог Швабии и Баварии, его племянник, а, соответственно, аббатисса Матильда – сестра государя Оттона II. И мы понимаем, что эта сцена, она такая одновременно очень семейная, родственная и при этом очень важная в плане такого политического символизма. Сразу придает несколько иной смысл, иное звучание всему этому произведению ювелирного искусства, всему этому распятию драгоценному. Да, это как бы некий дар, некий символический объект, связующий еще крепче вот эти разные ветви семейства. Мы понимаем, что, несмотря на то, что они все принадлежат к одному роду, внутри этого рода тоже есть большие противоречия, и необходима такая внутрисемейная дипломатия в этом случае. И вот как раз эта аббатисса является в данном случае очень важной посредницей. И во многих случаях как раз вот эти вот дочери аббатиссы становились, например, такими... ну вот, посредницами дипломатического свойства во внутрисемейных конфликтах, и не только в внутрисемейных конфликтах, такими верховными арбитрами в ситуации, когда, например, нужно определить наследника, если наследников множество, и так далее. Вот. И поэтому здесь вот, этот вот, вот эта вот очень изощренная внутрисемейная династическая политика воплощалась вот в тех или иных драгоценных артефактах порой. А сам Эссенский монастырь представляет собой один из немногих хорошо сохранившихся на сегодняшний день памятников оттоновской архитектуры. Вы можете увидеть вестверк Эссенского женского монастыря на картинке номер 8. Вестверк – это, как, наверное, многие из вас уже знают, судя по второму заданию, очень характерный такой элемент оттоновской храмовой архитектуры. Вестверк – это, соответственно, западная стена храма. Как вы понимаете, восточная стена, восточная часть храма – это алтарь. А, соответственно, западная – это вход, ворота, которые встречают верующего в самом начале его пути, как бы, к алтарю. И вот для оттоновской архитектурной традиции очень характерно, что эта самая западная стена изображала собой нечто вроде такого мощного крепостного укрепления. Вот что мы прекрасно видим как раз на примере в том числе и Эссенского вестверка. Это такие три мощные башни с маленькими окнами, напоминающими бойницы. Это очень высокая стена, которая как бы своим объемом нависает над человеком, который к ней приближается. Действительно, очень маленькое пространство вот в этом дворике перед самим входом. И эта стена кажется невероятно массивной и очень сложно на самом деле вот взглянуть на нее так, как здесь это снято на фотографии. Она кажется как бы... здесь несколько в отдалении, какой-то вот ракурс специфический, который в реальности очень сложно увидеть. На самом деле вы всегда будете как бы постоянно в ощущении, что этот объем на вас наступает, над вами нависает. Он очень тяжелый, очень такой монументальный, тяжеловесный. И это интересно, потому что вот это, в общем, женский монастырь, и часто женские монастыри все-таки как бы стилизовались несколько более легко и изящно, но вот для атоновского архитектурного стиля это не характерно. То есть вот это вот семейная такая твердыня, твердыня нашего, нашей традиции почитания нашего рода, твердыня памяти, которая будет храниться потом поколениями и столетиями в веках. Это твердыня, которая оберегает сокровищницу храма, в которой как раз хранятся драгоценные вклады, такие как вот крест, который мы только что видели. Кстати сказать, сокровищница Эссенского женского монастыря – одна из самых богатых и интересных сокровищниц вообще во всей Германии. Если вы когда-нибудь окажетесь в земле Северной Рейн-Вестфалии, в окрестностях Дюссельдорфа, Кёльна, и у вас будет возможность доехать до Эссена, обязательно очень рекомендую побывать в местной сокровищнице. Она действительно необычайно впечатляет. И вот показывает нам, что как раз вот одно из таких монументальных творений атоновской архитектуры было связано, безусловно, с родовым вот этим монастырем. Конечно же, и другие статусные монастыри, в которых были дочери Атона, на тот момент были украшены, скорее всего, не менее щедро, пользовались не меньшим вниманием от разнообразных покровителей, дарителей, ктиторов. Ктиторы – это люди, которые приносят, соответственно, дар церкви или монастырю. Тоже были, скорее всего, украшены могучими такими церквями, но не везде, к сожалению, это сохранилось. Поэтому вот Эссенский монастырь у нас один из самых ярких примеров. Мы поговорили с вами про семейную политику. Помимо вот этих вот родственных уз, в буквальном смысле и в небуквальном, есть, конечно же, и другие способы каким-то образом налаживать взаимоотношения с окружающими народами, с окружающими властителями, врагами, друзьями и так далее. И, конечно, здесь очень важную роль играет восточная политика атонов. На Востоке у нас, как вы понимаете, находятся в этот момент языческие в основном племена славян или только начинающие христианизироваться славянские народы. Христианизация эта происходит при как раз очень активном участии самих атонов. И в этом смысле для атонов очень важной опорой являются представители местной саксонской знати. Рекомендую вам вернуться к карте немецких земель, которая у нас была когда-то в одной из лекций. Если вы себе сохранили ее как раз на рабочий стол, то это было с вашей стороны прозорливо и мудро. Вот, и посмотреть как раз, что Саксония у нас граничит очень на большом протяжении с землями так называемых палавских славян, то есть славянских племен, и, кстати, не только славянских, но и других прибалтийских таких вот племен, которые расселялись между Эльбой и Одером. И вот эта зона между Эльбой и Одером – это постоянная такая контактная зона, в которой атоны пытаются продвинуться все дальше на восток. Там создаются так называемые марки. Марка – это территориальное образование, которое возникает в буферной зоне. У нее есть свой властитель, марграф, и его задача – обеспечить одновременно присоединение новых территорий, колонизацию этих самых христианских земель. Это предполагает постоянные военные столкновения, поэтому марграфы – это, как правило, успешные полководцы, которые постоянно готовы отражать нападения различных племен, заключать союзы с одними против других и так далее. И помимо военного продвижения на восток, здесь предполагается и, конечно же, миссионерская деятельность, потому что на самом деле вся эта политика захватническая оправдывается, конечно, миссией христианизации, миссией христианских императоров, которые распространяют вот веру, о чем мы с вами уже, конечно, говорили. И в этом смысле вот те самые властители этих марок пограничных объединяют в себе как бы целый ряд полномочий, целый ряд задач перед ними стоит. Одновременно военных, духовных, как бы обеспечивать создание новых епископств, обеспечивать безопасность миссионеров, посылать вот эти вот духовные миссии все дальше и дальше на восток, и при этом обеспечивать еще и такую тоже память, почитание всяких саксонских местных родов, как бы утверждать на славянских землях немецкую родовую знать. В общем, вот такая комплексная политика, очень сложная, ведется. И, конечно же, эти самые приверженцы Атона, которые отправляются на восток, пользуются очень большой поддержкой, имеют большие средства и возводят в том числе на своих землях важные архитектурные памятники. И мы с вами видим на картинке номер 9, например, так называемую Штифтскирхе, то есть церковь Гернроде, которая была церковью мемориальной, то есть церковью, созданной для того, чтобы поминать. Это, кстати, церковь тоже женского секулярного капитула святого Кириака. Женщины именно брали на себя миссию вот такого поминовения и мемориала. И она в середине 10-го столетия основана марграфом Гера-Железным, одним из вот самых таких ярких деятелей саксонской знати на восточном направлении, скажем так, да, чтобы никого не обидеть, не обозвать захватчиком и не идеализировать как такого миссионера. Да? Вот что-то среднее между бандитом и духовным просветителем. Был этот самый Гера Железный. Был он очень хорошим полководцем в своем жанре, который предполагал вот эти пограничные столкновения. И эту церковь и эту обитель он основал в память о своих сыновьях, которые скоропостижно скончались в очень молодом возрасте. И, соответственно, первой аббатиссой этой обители стала вдова одного из этих сыновей. Вот тоже очень характерная, да, история про то, что представительница рода становится аббатиссой, и автоматически монастырь превращается в такой семейный центр. Центр поминовения. И в род, то есть поколение за поколением, столетие за столетием. И монастырь быстро превратился в один из самых влиятельных в этой зоне. И мы видим, что действительно, ну, церковь это по масштабам не так велика, как, кстати говоря, предыдущая церковь тоже, не очень большая по размерам, она просто впечатляет. И здесь мы видим ее со стороны, наоборот, такой восточной, если говорить точнее, получается, что северо-восточной стороны мы видим эту церковь, а на западе, видите, нет, юго-восточной, да, юго-восточной, конечно. И на западе у нас вот есть кусочек, там выглядывает тоже Вестверка, тоже такие. Тут в данном случае две башни, вторую мы не видим, но догадываемся, что она есть, потому что там торчит крест в соответствующем месте, да. Ну вот такая вот как бы тоже замковая башня на мощной стене. А вот сам храм, он состоит из таких достаточно простых архитектурных форм. Это очень характерно для атоновской архитектуры. Они очень оригинальные при этом. То есть, на самом деле, атоновские церкви мало на что похожи. Я думаю, что вы тоже это видите. Как бы отчасти это что-то вроде такого образа города, может быть, града небесного Иерусалима, с башнями, с домами, с крышами, с такими разноуровневыми боковыми нефами. И, в общем, действительно, с такими, с несколькими, мы видим тут, апсидами, и в общем, большим количеством интересных таких деталей. Хотя достаточно аскетично при этом оформленная церковь. Что касается памяти о миссионерах, она, конечно, хранилась тоже необычайно долго, как минимум потому, что это начало истории того или иного епископства, той или иной церкви. вообще церкви в каждом славянском государстве. Этот корень, он атоновский. И, соответственно, мы видим тоже произведения, например, 12 века. Я показывала вам уже на одной из прошлых лекций из этой серии картинки. Ну вот, картинка номер 10 у нас, например, изображает Адальберта Пражского, который в Гнезно получает повеление, точнее, он получает от Атона, от государя, да, повеление отправиться с миссией в Восточные земли. И в итоге все это развивается трагически. На картинке номер 11 мы видим уже знакомую нам ситуацию убиения этого самого Адальберта язычниками пруссами, в землю которых он отправился со своей миссией. Эта участь, к сожалению, часто постигала миссионеров. И вот вспомните, да, что потом эти мощи как раз Адальберта были отправлены в Гнезно, в польскую кафедру, которую основал, точнее, в город Гнезно, где потом, после этого, как раз была основана новая кафедра независимая, и куда совершил покаянное паломничество император Атон III. И вот эти как раз у нас рельефные изображения происходят как раз из Гнезно. И вот память там хранится, получается, и об императоре, который дает Адальберту поручение. В данном случае это, получается, о том второй, который его первую миссию посылал, и о самом святом, и о покаянном паломничестве императора Атона III. И эти легенды, эти предания живут снова и снова у нас в новом контексте. Да? Вот поэтому здесь как бы миссионерская политика Атонов тоже помогла им не только укрепить свой авторитет, не только расширить свое государство, не только наладить внешние связи, не только доказать, укрепить свой статус христианских императоров, но и оставить вот этот самый след в веках. Еще очень важная миниатюра, которая у нас однажды тоже была и до которой у нас так и не дошло дело, это миниатюра из Ахенского Евангелиария, который хранится в сейчас сокровищнице, как раз близ того любимого нами Ахенского Пфальца, и изображает, судя по всему, коронацию Атона III. Очень интересная иконография, которая похожа и не похожа одновременно на многое, что мы уже видели. Мы видим снова властителя, восседающего на троне. Очень интересная вот эта вот фигура, миндалевидная такая оболочка, которая окружает государя, так называемая мандорла, которая обычно в византийской иконографии окружать может только Христа. То есть это совершенно однозначная деталь, которая нам показывает, что император тут напрямую уподобляется Христу. Это христомимесис, подражание Христу. На месте Христа, на троне, который покоится на земле, вот эта вот странная женщина, которая поддерживает трон, да, это, судя по всему, персонификация земли. Очень тоже античная такая логика, да, то есть как бы некое существо, которое воплощает собой землю. Получается, что трон Атона III у нас покоится на, имеет основание на всей земле, то есть это он царствует над всеми, над всей землей. А сама его голова, которую венчает рука Божия, находится как бы в ином уже пространстве, в ином мире, как бы в небесах, потому что мы видим вот эту вот белую ленту, которая отделяет Атона от земли. Судя по всему, это свиток, скорее всего, да, хотя мы и не видим здесь надписи. И свиток этот держит четверо евангелистов. Очевидно, что имеется в виду, конечно, Священное Писание в данном случае, которое как бы является вот таким, ну, в данном случае пространственным разграничителем этого мира небесного и мира земного. И как бы на одном уровне с головой властителя, императора, парят вот эти вот евангелисты. Каждый из них при этом крылат. Крылатый лев, крылатый телец, и даже Матфей имеет как ангел тоже крылья. Ниже, на уровне земли, находится два склоненных человека. С очень важной деталью здесь являются короны на их головах. Короны, украшенные вот этими, судя по всему, драгоценными камнями. Тут есть намек на такую инкрустацию. И мы по письменным текстам атоновских времен знаем, что вообще корона – это атрибут, который бывает и у герцогов. Но у герцогов они просто золотые, а у императора, короля они могут быть украшены драгоценными камнями. Поэтому, соответственно, большинство интерпретаторов склонны считать, что речь идет здесь именно о королях. А если это у нас изображение Атона III, то какие два короля могут преклоняться перед ним? Конечно же, прежде всего, приходят в голову те короли, которые обрели этот статус благодаря самому Атону III. То есть Стефан I, первый король в венгерской истории, который почитается сейчас как святой, святой Стефан или святой Иштван, и польский король Болеслав. Они воплощают здесь как раз успех Атона III, если действительно эта интерпретация справедливая, а мне кажется, действительно очень много оснований у такой версии, да, то тогда эти фигуры у нас воплощают прежде всего успех Атона III как христианского императора, распространяющего веру Христа по всем подвластным ему территориям. А уже ниже, уровнем ниже, находятся у нас два светских и два церковных иерарха, судя по всему, уже из немецких земель. То есть можно предположить, что, например, это могут быть архиепископы Майнца и Кёльна, наиболее влиятельные в немецких землях, и герцоги крупнейших герцогств. И таким образом мы внутри вот этой вот миниатюры на золотом и пурпурном фоне изображенной видим, опять же, такую модель мироздания от самых высоких сфер небесных, от Господа непосредственно, который, причем коронует, вы видите, императора коронует рука Господа, его не коронует папа, его коронует Господь напрямую. Это тоже очень важная деталь. И это пространство принципиально удаленное от любых земных тронов. Это иное пространство духовного какого-то поиска. Здесь ниже вот эти христианские государи, которые склоняются перед своим высшим владыкой. И знать еще более низкого уровня. То есть вот такая парадная картина, воплощающая триумф власти Атона, который покоится во многом именно на его успешной миссионерской политике и на способности проводить успешную политику как бы среди светских своих вассалов и среди своих вассалов церковных. И это еще один очень важный аспект политики Атонов, который позволил им стать тем, кем они стали. Это так называемая политика имперской церкви. Во всяком случае, такое понятие «Райхскирхе», «Кайзеркирхе» существовало в традиции историографической, достаточно давней. Потом это все пересматривалось, то есть начиная с первой половины 20 века уже начинаются какие-то дискуссии, насколько корректно такое обозначение, но факт остается фактом. Атоны, как и каролинги, их предшественники, действительно очень много внимания уделяли вот этой политике управления церковной знатью. Наверняка мы про это тоже с вами уже не раз говорили, про некоторые отличия, сходства между каролингами и атонами. Здесь было важно нам сказать, да, что у одних монастыри, у других кафедры и монастыри, вот, а у других скорее наоборот монастыри важнее, у каролингов. Ну, то есть вот некоторые такие смещения в этой самой имперской политике имперской церкви нам скорее, тем не менее, показывают сходство между каролингами и атонами, чем различия между ними. Больше родства и преемственности тут было, но со своими смысловыми оттенками, соответственно. Я уже говорила, что именно в 50-е годы 10 века, когда Атон I начинает, видимо, задумываться о будущей экспедиции в Рим, где он получит императорскую корону, меняется его политика династическая, семейная. И тогда же меняется политика церковная. За первые годы своей власти Атон I сталкивался с огромным количеством выступлений местной знати против него. Его пытались свергнуть герцоги Франконии, герцоги Лотарингии, его собственный брат Генрих, который получил герцогство Бавария. И очень часто их поддерживали при этом высшие церковные иерархии. Например, архиепископ Майнский, высший духовный иерарх Германии Фридрих, который неоднократно был обвинен напрямую государем в том, что он выступал против него, но при этом ни разу не был сурово осужден. Каждый раз он его прощали. И здесь отчасти работал вот этот принцип дедицио как раз. То есть, хотя это и не светская знать, но принцип был очень похож. Он бесконечно совершал какие-то преступления перед своим непосредственным властителем, а потом совершенно спокойно возвращался на свою кафедру и продолжал плести очередные интриги. То же касается не только Фридриха Майнского, но и огромного количества других церковных иерархов. И в какой-то момент Атону это, конечно же, все решительно надоело. Иерархи в каждой, как бы в каждом герцогстве появлялись обычно из среды своей собственной местной родовой знати. Они как бы лоббировали, продвигали своих родственников на те или иные церковные кафедры в Баварии, во Франконии, в Швабии и так далее. И каждая эта родовая знать диктовала свои условия и как бы ставила себя в некоторую оппозицию по отношению к саксонским властителям, которыми были атоны. И вот, начиная с 50-х годов X века, Атон I решительно меняет всю логику, добивается того, что на ключевые архиепископские кафедры в его государстве становятся его ближайшие родственники. Во главе архиепископской кафедры Кёльна становится его младший брат Бруно, который был гораздо более преданным и таким лояльным ему, чем его средний брат Генрих, о котором мы уже говорили, как о бунтовщике, который, впрочем, потом примирился со своим братом, но это уже было значительно позднее. А вот Бруно был самым таким надежным из союзников Атона I среди знати, и стал он в результате и архиепископом Кёльнским, и архикапелланом придворной капеллы. Это был очень важный статус духовного лица. Он стал главным фактически церковным иерархом во всех немецких землях, при том, что Кёльнское архиепископство было скорее вторым по статусу после Майнского, но при жизни Бруно это было не так. Бруно добился вот расцвета в этом отношении. Был одновременно герцогом Лотарингии, то есть властителем огромной территории в качестве светского государя. Как бы, ну, то есть он был духовным лицом, но при этом властвовал как герцог. Ситуация довольно необычная. И, кроме того, запомнился поколением духовных интеллектуалов атоновского окружения в качестве такого выдающегося покровителя учености. Именно при Бруно Кёльнском в Кёльне расцветает местная кафедральная епископская школа. Там развиваются искусства, науки, духовные сочинения. Мы знаем это очень хорошо из сочинений его же собственных учеников. Из этой школы Бруно выходят потом епископы многих других кафедр. Оттуда начинают распространяться идеи реформирования монастырей и так далее. То есть Бруно у нас оказался таким вот человеком, поистине человеком возрождения, человеком атоновского возрождения в данном случае, да, но вот я использую тот вот устоявшееся выражение, которое обычно обозначает у нас людей максимально разноплановых, да, в своих талантах. Вот Бруно был именно таким человеком атоновского возрождения, воплощением этого атоновского возрождения во многом. А во главе второй кафедры, крупнейшей и важнейшей, встал внебрачный сын Атона I, Вильгельм Майнский. То есть он был, звали его Вильгельм, а стал он архиепископом, соответственно, Майнской кафедры. И там тоже активно помогал своему отцу проводить политику. Кстати говоря, помимо всех вот перечисленных уже выше, как бы, почетных прав, которые собрал и объединил в себе Бруно Кёльнский, он, Бруно, вместе с Вильгельмом Майнским на время отсутствия Атона I был еще и регентом при малолетнем наследнике. Они оба, эти архиепископы, во-первых, имели право короновать Атона II, и по указу Атона I они короновали Атона II, маленького наследника, в качестве соправителя отца. А потом остались при нем в качестве регентов. Он был совсем еще совсем в детских летах в это время. Поэтому вот эта опора на своих родственников в качестве церковных иерархов, которые создавали в дальнейшем школы, из этих школ распространялись ученики, становились иерархами другого уровня, то есть, например, в епископствах, подчиненных этому архиепископству, в епископствах диоцеза, Кёльна, Майнца, Магдебурга потом, в новые епископства, которые создавались в том числе на славянских землях, тоже заполнялись вот этими выходцами из школы Бруна, например. И придворная капелла формировалась его учениками и так далее. То есть вот это огромное количество заказов, которые выполняли потом знаменитые монастыри, заказов на, например, пышные иллюстрированные кодексы, такие, как создавались в монастыре Райхенау, например. Это были тоже заказы от епископских, архиепископских кафедр, крупнейшими из которых были в этом отношении Трирская, Кёльнская. Таким образом, как бы вот эта политика имперской церкви вела и к культурному расцвету напрямую. Опять же, мы это видим на примере христианских архитектурных памятников. Картинка номер 13 нам показывает уже реконструированный, восстановленный храм святого Пантелеймона в Кёльне. Как вы понимаете, в Кёльне большинство построек очень сильно пострадало от бомбардировок времен Второй мировой войны. И, соответственно, это реконструкция, но реконструкция очень достоверная, очень качественная, потому что вообще было много гравюр, зарисовок, позволявших это сделать на очень высоком уровне. Здесь мы видим, вот опять же, со стороны западный храм, то есть тот самый Вестверк, опять же, мы видим, опять какой-то такой образ крепости города. И вот этот самый Вестверк с двумя башнями, с таким, с крышами разных пропорций. Опять же, очень простые архитектурные формы, но очень выразительный на самом деле силуэт и очень мало на что похожий, очень запоминающийся. Это как раз храм, который стал местом поминовения посмертного и местом погребения Бруно. И центром культуры на долгие, опять же, века. Вокруг него как бы эта школа продолжала долгие годы функционировать. Полюбилась вам многим в ваших работах, да, изображенная на иллюстрации номер 14, церковь святого Михаила в Хильдесхайме, которая на самом деле уже такая позднеатоновская и раннесалиевская, то есть это самый-самый конец атоновской истории. И, соответственно, при этом мы тут видим уже несколько другой масштаб, она крупнее, чем те церкви, которые мы смотрели до сих пор, но очень похожая архитектурная логика. Тоже вот здание с Вестверком мы видим, соответственно, вот с левой стороны, туда западная сторона, мы опять смотрим, получается, с юга-востока на эту церковь, вот алтарь. Понятно, да, тут на самом деле очень легко узнаваемые эти все элементы архитектурные в разных церквях, которые мы уже видели, они все похожи между собой. И, соответственно, здесь очень все просто и внятно устроено и считывается. Простые такие геометрические объемы, мощные, очень тяжеловесные в данном случае башни, вот эта центральная башня, которые рифмуются, башня над алтарем и над входом в храм, то есть здесь вот такое распределенные вот эти детали. Это храм в Хильдесхайме, который, соответственно, тоже был построен по инициативе одного из таких вот очень преданных сторонников правящего рода, одного из таких активных, как можно сказать, защитников и опор вот этой самой политики имперской церкви Бернарда Хильдесхаймского. Когда-то давно мы с вами видели так называемую колонну Бернарда, которая была создана по образцу колонны Трояна и рассказывала, помните, историю Христа, так же, как на колонне Трояна вот в таком как бы спиральном комиксе, который завивается вдоль колонны, да, вот, и здесь мы видим сам этот храм Хильдесхайме, город, который не особенно на слуху, и во многом, кстати, как раз мы видим, да, где у нас сохранились атоновские храмы в более-менее превозданном виде. Гернроде, Хильдесхайм, Эссен, города, в которых не было, наверное, потом такой уж бурной дальнейшей истории, и, соответственно, крупные храмы в центре города не были перестроены. Даже в Магдебурге, вот в главном излюбленном центре саксонском, созданном Атоном, где он построил, наверное, самый грандиозный храм того времени, то он был перестроен уже в зрелое средневековье в готический собор. Если вы приедете, вы там найдете только готический собор, хотя весь город полон памятью Атона I, тем не менее, вы там не найдете Атоновского собора. Грандиознейший, судя по всему, собор был построен в Майнце по инициативе Велигиза Майнского, одного из самых архиепископов, самых таких авторитетных архиепископов майнских, которые только были за всю историю Атоновской династии. Но этот собор сгорел вообще еще очень давно, практически вскоре после постройки. И о нем сохранялась только память вот восхищенных современников. И, в общем, чем более бурной обычно была последующая история города, тем с меньшей вероятностью там мы можем увидеть настоящие атоновские памятники. Для того, чтобы их увидеть в реальности, а не в реконструкции, как в Кёльне, нам, как правило, нужно будет свернуть с таких магистральных дорог и отправиться в небольшой городок. Но там вы будете вознаграждены действительно по-настоящему впечатляющим таким зрелищем. Это такое вот коренное, раннее, древнее средневековье, которое вот как бы наполнено вот этим тяжестью, монументальностью, суровостью. И может даже показаться, что вот оно такое прям варварски германская. Хотя мы видели, насколько вся эта варварски германская культура атоновская была насквозь пропитана византийскими влияниями, итальянскими влияниями, французскими и так далее. То есть здесь мы не должны, конечно, оказываться в заблуждении. Ни в коем случае. Вот. И как последняя такая вот эта иллюстрация того, как, насколько атоновская политика церковная была, конечно, связана с влиянием итальянским, я хочу вам напомнить о том, что еще и не только итальянским, да, вот каких-то сопредельных держав. Я хочу вам напомнить о том, насколько важной была их политика по перевозке из разных этих регионов тех или иных мощей, реликвий всякого рода, и тем самым перевозу символического капитала из франкских земель, из итальянских земель. Огромный поток реликвий устремился в атоновскую эпоху в немецкие земли и наполнил храмы, монастыри, сокровищницы. И для ювелиров, для, например, мастеров атоновского искусства, нужно было срочно для них всех подготовить достойные вместилища, реликварии. И вот это, опять же, следы этой политики, такого перевоза символического капитала из разных других сопредельных мест, мы видим в виде таких вот огромного количества прекрасных, тонко исполненных ларцов для реликвий. Вот, например, на картинке номер 15 один из самых знаменитых атоновских памятников такого рода. Видите, он очень необычный. Это ларец, на котором сверху на крышке изображена человеческая ступня отдельно, на которой полосочками из драгоценных камней изображены несколько ремешков, как бы ремешков от сандалий, драгоценных ремешков. И тут мы видим уже очень знакомые нам элементы, все те же самоцветы крупные, которых, конечно, сейчас уже очень мало можно отыскать. Вот в таком количестве, да, это вот были времена, когда они еще были доступны в огромном числе, и вся тоновская ювелирная продукция, скажем, изобилует вот этими драгоценными камнями. Эмали. Квази-византийские вот эти вот эмалевые вставки очень характерные. Опять же, с изображениями, отсылающими нас, судя по всему, к образам евангелистов. С драгоценной этой золотой инкрустацией и всякими такими растительными мотивами. Но почему же на крышке этого ларца изображена такая странная вещь, как вот отдельно человеческая ступня? На самом деле этот ларец должен был быть вместилищем ремешка от сандалии святого Андрея. Поэтому этот алтарь называется переносной алтарь святого Андрея. Одна из действительно по-настоящему знаменитых реликвий того времени и знаменитых реликвариев того времени равным образом. Но на самом деле примеров огромное количество, я вам показала лишь такую вот классику. На самом деле я вот за время лекции, к сожалению, успеваю показать гораздо меньше примеров, чем мне бы хотелось, как правило. Но я уже увидела, что многие из вас умеют сами действительно хорошо искать информацию. И я думаю, что все-таки главная моя задача сейчас вам дать какую-то общую канву, общую информацию об этой эпохе, об этой династии, о том, как вообще была устроена их жизнь, и показать некоторые примеры. И дальше, если вам будет интересно, то вы, опираясь на вот этот бэкграунд, опираясь на этот каркас, сможете сами наполнить его содержанием, сможете сами найти какие-то другие примеры. Если вам что-то дополнительно интересно, я с радостью всегда вам отвечу, посоветую, напишу, поэтому жду, если что, ваших дополнительных вопросов, каких-то еще уточнений, и рада буду поделиться примерами действительно этого искусства, архитектурными произведениями и так далее. Сегодня мы вот с вами увидели, как сочетались, условно говоря, политические методы с искусством, которое его окружали. То есть вот как бы вокруг каждой политической акции, вокруг каждого некого волевого такого жеста властителя возникает целый ряд материальных свидетельств его величия или того или иного знакового события. И именно благодаря этому мы и обладаем таким громадным и впечатляющим наследием, оставшимся нам и от Тоновской эпохи, и то же самое можно сказать об эпохе каролингов. Если бы мы рассмотрели под тем же углом, мы бы увидели очень много общего. И то же самое, наверное, можно сказать и о веках первых варварских королей. Впрочем, Тоновская эпоха нам дает, конечно, гораздо больше материала, потому что она все-таки ближе уже к нашим временам. Если это еще и относится к периоду раннего Средневековья, то уже к самой-самой последней его части. И поскольку это было временем таким осевым, и в том числе главным таким временем, когда закладывался фундамент германского государства, то к этой эпохе относились с особенным трепетом, с особенной бережностью. И, как вы видите, очень много объектов, как минимум вот таких небольших, которые можно было хранить в сокровищницах, хранить где-то в монастырях, они дожили до наших дней. Чего не сказать об архитектуре. Архитектура, конечно, сохранилась в гораздо меньшей степени. Но это касается и каролингского, и тоновского времени. Поскольку все-таки века шли, города развивались, а история средневековая и в Германии, и во Франции была наполнена очень многими интересными поворотами. И, конечно, менялись поколения, менялись архитектурные стили, но это уже совершенно иная история. Мы с вами поговорили уже в общих чертах про возрождение на Латинском Западе, и в следующий раз я прочитаю вам последнюю лекцию, посвященную византийскому влиянию на протяжении вот всего этого увлекательного периода. Мы, конечно, уже многое знаем о Византии, но тут мы попробуем как бы суммировать, наверное, какие-то наши знания и наблюдения. Большое спасибо!